Кроличья колония номер один. После составления трехмерной карты лабиринтов колонии номер один, под ней обнаружилась целая сеть туннелей, причем удивительным образом пустот там было больше, чем земли. Это дало начало новому ответвлению математики, которой позже воспользовались, чтобы значительно улучшить амортизирующую пену. Мы молча выехали из Херрифорда в сторону Росс-он-Уай, и я не говорил до тех пор, пока мы не проехали Хервуд-Энд. «Вы впечатляюще выступили в суде», — сказал я. «Спасибо». «Не благодарите меня», — сказал он. «Благодарите преподобную Банти и мистера Финкла. Это они придумали весь план. Я лишь бойко и уверенно повторил слова».
«Вы и правда собираетесь учиться на юриста?» — спросил я.
«Может быть», — сказал Лэнс. «Но одних кроликов-юристов будет недостаточно. Чтобы другие поняли нашу точку зрения, нужны еще и кролики-судьи. Когда все правовые системы планеты настроены против любых животных, не людей, добиться успеха почти невозможно. Нам бы хотелось вам помочь. У кроличьего пути все-таки масса преимуществ. Но, возможно, люди просто не созрели для того, чтобы делить с кем-то планету».
«Зачем вообще мне помогать?» — спросил я. «В смысле, вы же могли просто оставить меня отбывать мое пожизненное и ухом не повести».
«Верно», — сказал Лэнс. «Но второй круг Лаго символизирует восстановительное самоправосудие. Ответственность за собственные ошибки, за выбор и его последствия, за проступки. Вы не убивали мистера Лиса и поэтому не должны отправляться в тюрьму. К счастью, перехитрить британскую правовую систему относительно легко. Ваши миллиардеры постоянно это делают. Нам вообще кажется, что Лондон — это одна большая схема по отмыванию денег, привязанная к впечатляющей системе общественного транспорта и нескольким музеям, где даже в самых честных из них лежит больше награбленного, чем в съемном гараже одного моего приятеля Чалки в Ворчестере».
Мы немного поболтали, и я узнал, что сегодняшнее выступление Лэнса в суде было его первым уголовным делом, но не первым гражданским иском. Суд еще не вынес постановление по его запросу, который заключался в том, можно ли считать чек из зоомагазина на имя ежевички, домашнего предка Лэнса, доказательством того, что он проживал здесь до очеловечивания. Если да, то достаточно ли такого документального свидетельства, чтобы дать британское гражданство примерно 50 тысячам кроликов, носившим фамилию доежевичный?
«И что, так можно?» — спросил я.
«С точки зрения закона все обосновано», — сказал он. «Но Акропаск все время подтасовывает карты на правовом поле, так что, наверное, ничего не получится».
Пока мы ехали, таксист включил радио, и в новостях я был гвоздем программы. Почти все сходились во мнении, что нечистый на руку кролик-адвокат воспользовался лазейкой в законе, чтобы отмазать меня. Юристы Лисы уже вовсю трудились, чтобы закрыть эту лазейку, а также начались разговоры о том, чтобы подать апелляцию на решение судьи, которая, очевидно, потворствовала отвратительно предвзятой кроличьей повестке, направленной против людей. Как бы там ни было, похоже, эта история еще не закончилась. Когда мы приблизились к колонии номер один, то увидели, что к ней стянули внушительную военную силу. Среди деревьев были припаркованы грузовики и танки, а по полям вокруг рассредоточились артиллерийские установки, приведенные в боевую готовность.
«Дальше я вас отвезти не могу», — сказал пожилой таксист, поскольку дорога к колонии была перегорожена баррикадой, примерно в миле от главного входа.
Тут же стояла внушительная толпа людей, судя по всему, разбивших лагерь мира. На виду красовались транспаранты, провозглашавшие равенство прав всех животных, поддержку вегетарианства и заботу об экологии. Были и другие плакаты с антилисьими лозунгами, хотя и всего лишь пассивно-агрессивными. Все-таки злить лис было неразумно. Полицейские тоже были здесь. Они стояли со скучающими лицами, опираясь на свои противодемонстрационные щиты, а вокруг на шезлонгах сидели лисы, слушавшие Каруза по заводному граммофону, потягивавшие вино кьянти и игравшие в крибидж.
«Вам нужно взять с собой вот это», — сказал Лэнс, передавая мне закрытую картонную коробку длиной, шириной и высотой примерно в фут.
«Что это?»
«О, просто припасы», — сказал он. «Жизненно важные для нашего дела».
«Ладно», — ответил я, немного забеспокоившись. «Но как же я попаду внутрь?»
«Идите прямо к входу», — сказал он. «Полагаю, они не посмеют вас и тронуть».
Я сжал обе его лапы своими беспалыми ладонями. Так было даже удобней, и мы как будто становились ближе, словно наши руки и лапы, а вместе с ними и наше взаимопонимание соединялись целиком и полностью.
«Прощайте, Питер», — сказал Лэнс с чувством приближающегося конца. «Было весело. Может быть, мы с вами еще увидимся по ту сторону».
«О чем это вы?»
«Еще увидите».
Я вышел из машины, которая неторопливо отъехала, и подошел к барьеру, где нервно гоготали несколько полицейских. Как правило, они держались подальше от крольнадзора. Чем дальше стоишь от тех, кого поливают грязью, тем меньше шансов испачкаться.
«Простите, сэр», — сказал старший офицер, кажется, инспектор. «Сейчас вход в колонию номер один запрещен».
«Меня зовут Питер Нокс», — сказал я. «Мне нужно поговорить с руководящей лисицей».
Инспектор либо не следил за новостями, либо не понял, какое это имеет отношение к делу, либо ему просто было все равно. Так что он просто с нажимом повторил то, что уже сказал, что колония закрыта. К счастью для меня, неподалеку стояли военные, и старший по званию бригадир подошел и отозвал инспектора на пару слов. Слов оказалось намного больше, так как разговаривали они минут пять. Наконец инспектор позвонил куда-то по мобильнику, несколько раз кивнул, а затем снова подошел ко мне.
«Вас разрешено пропустить», — сказал он, — «но в сопровождении военных, а не полиции. Они отправили за вами машину».
Затем он наклонился ко мне поближе и негромко сказал:
«Между нами, сэр, будь я на вашем месте, я бы развернулся и пошел туда, откуда приехал. Не оборачивайтесь, не раздумывайте, не останавливайтесь, пока не окажетесь дома в безопасности вместе со своей семьей».
«У меня нет семьи. По крайней мере, там».
«Тогда советую вам ее найти. Что в коробке?»
Я опустил глаза на картонную коробку, которую мне дал Лэнс.
«Я не знаю».
Он забрал у меня коробку, передал второму полицейскому, который ее открыл, заглянул внутрь, затем снова запечатал и вернул мне. Я стоял на месте, пока не подъехала машина. Военный, полноприводный внедорожник с двумя вооруженными бойцами в кузове, похожими на спецназовцев. Ну или на то, как я себе представлял спецназовцев. Они были увешаны оружием, как рождественская елка гирляндами. Но они не были угрюмыми или задумчивыми, а напротив, говорили вполне жизнерадостно.
«Питер Нокс, верно?» — сказал первый, указывая на мои руки.
Бинты сняли уже неделю назад, но кожа там все еще была розовой, а шрамы, аккуратно заштопанные в скорой помощи, походили на тонкие красные застежки молнии.
«Это я», — ответил я.
«Я слышал, вы перехитрили лиса», — сказал второй. «Снимаю шляпу. Что в коробке?»
«Я не знаю». Я повернулся, чтобы посмотреть на КПП, откуда мы только что уехали, и увидел, как полицейские поспешно расходятся по своим грузовикам, а их место занимают военные. Я заметил, что где-то несколько танков завели свои двигатели. Над этими местами поднялись большие клубы черного дыма.
«Нам дали добро на операцию «Зайчий хвост», — сказал первый офицер, слушавший передачу по шлемофону.
«Зайчий хвост?» — спросил я.
«Принудительное переселение», — сказал солдат и подмигнул мне.
«И в чем вы собрались их переселять?» — спросил я, глядя по сторонам. Мы въехали на просторную парковку у главного входа в колонию номер один. Вокруг не было ни одного автобуса, ни на парковке, ни на подъездной дороге. Я с содроганием понял, что никакого переселения не будет и в помине. Несмотря на то, что вечер был теплым, я вдруг похолодел. Внедорожник остановился у бронированной техники, на этот раз у бронетранспортеров, укомплектованных лисами. И что было еще более зловеще, у нескольких бульдозеров. Меня проводили к большой палатке, табличка у которой гласила «Штаб командования». Пока мы шли, я видел, как гражданские и полицейские продолжали садиться в свои машины и уезжать, а прямо за штабной палаткой какой-то младший офицер бросал бумаги в костер, полыхавший в железной бочке. Меня проводили в шатер, проверили картонную коробку, которую мне дал Лэнс, и сказали ждать. Я воспользовался возможностью, чтобы осмотреться. На стене висела большая карта колонии номер один с наложенной поверх схемой подземных туннелей, тех, которые были известны. В небольшой группе присутствующих я разглядел Найджела Сметвика, говорившего с какими-то лисами, и нескольких высокопоставленных военных офицеров. Лисица, которая, похоже, была здесь главной, посмотрела на меня, а затем жестом пригласила подойти.
«Джосемин Лис»,
— сказала она, пожимая мне руку.
«Вы перехитрили лиса и заслуживаете от меня хотя бы минимального уважения».
Как по мне, внешне она почти ничем не отличалась от мистера Лиса, разве что была на дюйм пониже, да и смехом порыжее.
Чтобы помочь людям различать их по полу, лисицы носили за ухом цветочек, и я готов был поклясться, что точно такие же можно было купить в магазинах аксессуаров Клэрс менее чем за фунт.
«На этот раз вы избежали правосудия», — сказал Сметвик. «Но это еще не конец. Что вы здесь делаете?»
«Меня попросили прийти».
«Зачем?»
«Думаю, чтобы помочь». Мисс Лис и Сметвик переглянулись.
«Вы можете попытаться помочь», — неприятно улыбаясь, сказал Сметвик. «Но если вы войдете туда, и все начнется, вы и все люди, которые окажутся внутри, будете признаны незаконными комбатантами, материально поддержавшими противоправный мятеж, в ходе которого против рабочей группы, желавшей лишь помочь законному переселению, была применена чрезмерная сила».
«Вы собираетесь убить их всех, не так ли?» Необычайно расхрабрившись, сказал я. «Все 150 тысяч душ!»
«Нам очень не хочется этого делать»,
— без талики искренности сказала миссис Лис.
«Но как только падет колония номер один, остальные 4 быстро подчинятся нам. Кролики подобны непослушным детям, мистер Нокс, и иногда их нужно наказывать. Социальный и экономической точек зрения мегакрольчатник выгоден всем, и он будет использован».
«Дорогая Джосамин, иногда бывает немного грозный», — сказал Сметвик. «Для человека с улицы подобные действия властей могут показаться непонятными, и хотя обычно граждане Соединенного Королевства на нашей стороне, общественное мнение — тварь изменчивая. Вы считаете, что сможете вернуть кроликов за стол переговоров?»
Судя по тому, что я узнал о кроликах за последние 2 месяца, ответ был однозначный – нет. Но я хотел попасть внутрь, а другого способа у меня все равно не было. К тому же мне льстило, что он думал, будто я смогу сыграть во всем этом какую-то роль.
«Я могу попытаться».
«Замечательно», – сказал Сметвик, передавая мне свою визитку. «Если до 20:00 вечера вы мне не позвоните, я передам командование лисам. Уверен, вы хорошо понимаете, что это значит. Все-таки исторически лисы очень вольно толкуют понятие сдержанности».
Он похлопал меня по плечу, а затем постучал по коробке, которую я держал.
«Что в коробке?»
«Думаю, что-то для кроликов». Он поманил к нам опера из крольнадзора, который забрал коробку, поставил ее на небольшой столик, заглянул внутрь, снова закрыл и принес обратно.
«Скажите»,
— сказала мисс Лис, провожая меня по пустырю до главных ворот.
— Зачем все-таки Торквилл Лис пришел в дом кроликов в тот вечер?
Внушительные 2-створчатые ворота охранял 1-единственный часовой, а административные здания по обе стороны от главного входа были темны и пусты. Я посмотрел на часы. Только что пошел 7-й час. До операции «Зайчий хвост» оставалось еще 2. Он думал, что Констанция Кролик имеет отношение к подполью и знает местонахождение Банти.
«Она знала?»
«Скорее всего, нет».
«К рассвету Банти будет у нас под стражей», — сказала мисс Лис. «Даю вам свое слово».
«Вы никогда ее не поймаете», — сказал я. «Она каждый раз оказывается на 3 шага впереди вас. Это не я перехитрил Лиса, а она, и она снова это сделает. Ваши дни сочтены, как и дни мистера Лиса, и знаете что? Вы даже понять не успеете, как все произошло». На кратчайший миг я увидел, как глубоко под нахальной самоуверенностью высокоразвитого хищника по чертам мисс Лис промелькнуло сомнение. Ощущение собственной смертности.
«Ерунда»,
— сказала она. Уверенность вернулась к ней быстро.
«Сделайте, что можете, чтобы установить мир. Вступить в бой было бы весело, да и выплаты за каждого убитого озолотят всех нас так, как мы и мечтать не смели. Но если смотреть шире, зачистка невыгодна никому».
На удивление, милостивая точка зрения для лисицы.
«Вовсе нет. Зачистка колонии номер 1 лишь усилит решимость кроликов в других колониях, а не ослабит ее. Так что нам придется убить и их тоже. А если все пройдет по плану Сметвика, и мы зачистим всех, неужели вы думаете, что люди с радостью примут нас в свое общество и дадут спокойно наслаждаться пенсией. Нет, нас пригласили за господский стол лишь для того, чтобы сделать грязную работу. И если все полетит к чертям, а когда-нибудь так и случится, чтобы под боком был козел отпущения, на которого можно указать пальцем. Вина людей, как всегда, будет возложена на лисов, обстоятельства, а впоследствии и на саму историю.
«Смэтвик действительно этого хочет?» — спросил я. «Уничтожить их всех?»
«Если переселение не удастся и удар будет нанесен, то да. Но слушайте», — продолжала она, — «мне, как и всем лисам, нравится убивать кроликов. Однако коммерчески нам гораздо выгоднее их послушание, а не уничтожение. Так что, как ни странно, да, я хочу, чтобы вы попытались и добились мира. У вас 2 часа. Хорошего вам вечера, мистер Нокс».
Посмотрев в глазок, стражник отодвинул засов и открыл небольшую дверь, прорезанную в одной из створок больших ворот. Я набрал в грудь побольше воздуха, постоял секунду, а затем впервые вошел в колонию номер 1.